«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Когда мне в первый раз задали этот странный вопрос, кто больше всего повлиял москвичей в отношении речевого поведения, я пожал плечами и усомнился в правомерности этого вопроса. Сначала надо договориться, кого мы понимаем под москвичами. Например, в те последние 64 года, что в этом городе живу, например, я сам. Пока мы договоримся, отвечает мой собеседник, еще раз поменяется состав населения. Поэтому остановимся на тех, кто живет сейчас. В Москве обитает чуть ли не каждый шестой россиянин, не считая приезжих из других галактик. И вот в их головах какие эпохи, пусть ушедшие, чьи слова, пусть тех, кто их произносил, может, и в живых нет уже, оставили наибольший след. Ну, какой бы список ты составил? Для начала я бы выбрал, наверное, всех действовавших глав государств. От Николая II и Ленина через Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко и Горбачева прямиком к Ельцину и Путину. А кого еще нужно добавить? Ну, погоди-ка, прежде чем мы начнем добавлять имена, нужно понять, что все эти люди могли влиять на москвичей по-разному. И преимущество будет на стороне тех, у кого не было таких инструментов воздействия, какие есть у современных политиков. Ну хорошо, что там было у Ленина, а поначалу у Сталина? Газеты, публичные выступления, только-только начиналось радио. Да, по городу Москве, да и в других городах России, то и дело видишь на стене здание, здоровенную гранитную плиту, на которой выбито, что, мол, здесь выступал Ленин. Число указано, разве что без часов и минут. А потом-то что? Газета, кино стали главным медиумом сталинской эпохи. Газета не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но и коллективный организатор. Это ленинская цитата, висевшая над площадью Белорусского вокзала, словно вытатуирована у меня внутри черепной коробки. Ну ладно, слушай, черт с ним, с Лениным. Итак, до него, до Хрущева, главных медиумов не было. Или их было только четыре. Радиоточка, кинозал, газетный киоск, патефон. Как? А телевидение? Восторжествовало оно при Брежневе. Оно и довело у населения до совершенства эту удивительную двойственность, которая заставляет москвичей впадать в рот безумия, переплетение запредельного легковерия и угрюмой недоверчивости. Пристрастие к иностранщине и упертость, когда речь заходит о привычке обитателей этих мест прятаться от публичности на кухне, во дворе, в курилке на работе. Там все мудрецы и храбрецы, а как выберутся на форум, все издуваются. Ну, кроме немногих безбашенных храбрецов, вроде Бориса Немцова. Но видишь, как он кончил. И никакого влияния на язык не оказал. И погиб на самом политическом взлете. Стало быть, Путин получил бонусы. Интернет со своими соцсетями и твиттерами пришел в силу в начале его правления. И телевидение усилилось. Не совсем так. Интернет предоставил и всем прежним политическим ораторам некую опцию обновленного присутствия. Только одни сумели им воспользоваться силой многочисленных фанатов, даже и посмертно, а другие, как были на нуле к концу карьеры, так там и остались. Даже от Никиты Сергеевича Хрущева потомству остались только словечки и фразы, из-за которых вылезает придуманная для него уже после снятия в 1964 году роль шута при товарище Сталине. Тут тебе и пидорасы-художники, и Кузькина мать на трибуне ООН. Погоди-ка, получается, что это грубость, речевая разнузданность, повседневное хамство московское, что они политически мотивированы, что ли? Может быть, так оно и есть. Москва служилая, Москва лимитчиков, охранников, привратников, погром жизни своим доброхотом обязанных человечков. Эта Москва страшно не любит интеллигентную, интеллигентскую речь. Всякое умствование, как и всякое проявление доброты и человечности, кажется москвичам проявлением неискренности. А окрик, хамский рык, может быть и прискорбным, но выражением силы. Стоит человеку замолчать, недоумение – ему предъявляют аргумент. Ну что, засал, крыть нечем, то-то же. А то разбаловались тут, вежливость им подавай. Но все-таки чемпионом-то ты кого бы поставил? Путина или Сталина? Чемпионом поставил бы Ленина. Потому что именно он сформулировал то, с чем внутренне готовы согласиться москвичи разных созывов. По этой вот фирменной грубости. Летом 1919 года Ленин написал Горькому письмо, которое стало путеводным для всех последовавших поколений советских и российских политиков. Ленин писал: «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно. Интеллектуальным силам, желающим нести науку народу, а не прислужничать капиталу, мы платим жалование выше среднего. Это факт. Мы их бережем». Конец цитаты. Ну что, как было, так и осталось. Презрение к вежливому, приличному человеку, почему-то получающему свою зарплату у той или иной группировки, правящей на Москве, объясняется очень просто. Да он только на словах такой вежливый. Да на самом-то деле его начальство кроет как хочет и по столу мордой водит. И это отношение с людей переносится на их речь. Москва у всей России под горой, все в нее скатывается. Не зря записал такую пословицу «Даль». И да, Москва бьет с носка. Да что даль? Ленин ведь всю эту петровскую затею похерил с окнами в Европу и прочим низкопоклонством перед Западом. Ленин перенес столицу империи в Москву, не в ту, которая потихоньку сносит, доснашивает, а в ту безропотную служанку, которая может и способна чирикнуть по-английски или по-французски, но и не больно-то морщится, когда ей прямо говорят, чего от нее надо. Насчет Ленин. Неожиданно. Да я и сам не ожидал. А может, все-таки опрос проведем? Что спросить-то? Да вот прямо так и напиши. Задай вопрос респондентам. Интеллигенция – это мозг или говно нации? Звонить ему на телефон прямой линии. Но многие ведь и не знают, что это Ленин сказал. Как быть? Ведь с говном, пожалуй, большинство согласится. А никак не быть. Ленин с ними и в них. Чего ж тут спрашивать? Ну хорошо, с главным отрицательным персонажем мы разобрались. А вот положительный, чтобы тоже на всех-всех-всех распространялось. Неужели такого влиятельного человека нет? Я хочу видеть этого человека. Есть и такое, есть. О нем в четвертой прозе написал Осип Мандельштам. Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские псиные ночи, от которого, как наваждение, рассыпается рогатая нечисть. Угадайте, друзья, этот стих. Он полозьями пишет по снегу, он ключом верещит в замке, он морозом стреляет в комнату. Не расстреливал несчастных по темницам. Вот символ веры, вот подлинный канон настоящего писателя. Конец цитаты. Так это же Сергей Есенин. Не злодея, не грабил лесом, не расстреливал несчастных по темницам. Именно так. Пусть их все меньше, людей, которые могли бы повторить за Есениным эти строки, все-таки есть те, для которых именно в них философия жизни. Ну как это все меньше? Что ж, все больше злодеев и грабителей? И неужели есть еще в нашем богоспасаемом мире расстреливающие несчастных по темницам? Может, таких субъектов, которые самолично убивают и грабят, больше и не стало? Но вот тех, кто готов оправдать, кто нахваливает злодеев, стало в последние десятилетия, пожалуй, многовато и даже слишком много. Формулу Есенина понимает не всякий. Но придет и ее время. Время этой великой строки на русском языке, которая, наконец, проймет москвичей.